Шесть лет назад музыкант Василий Зоркий написал сообщение руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову. Василий предложил поставить на сцене театра спектакль о своей жизни. К своим 30 годам он успел поработать в журналах «Афиша» и «Большой город», стать креативным директором фестиваля «Пикник Афиши», собрать две музыкальные группы и выступить в Олимпийском. И вот этих историй из жизни хватило на целый спектакль. Зоркий предложил назвать его «Я Вася». Серебренникову название не понравилось.
Он сказал, в моем театре не будет спектакля «Я Вася».
Спектакль поставили, название придумали другое «Мне 30 лет». Он шел более 5 сезонов. И все это время спектакль дополнялся и изменялся. Если в начале показов Зоркий называл все происходящее на сцене «бытописанием раздолбаев», то после начала войны в Украине в спектакль добавили свидетельство девушки из Киева.
В последних спектаклях у меня появился персонаж, такая моя знакомая девочка из Киева. Переписывались во время того, как ракеты первые начали прилетать. Просто писала, что с ней происходит, и мы это вставляли в спектакль.
А начинался спектакль вот этой истории из жизни. Главный герой, то есть Василий Зоркий, подходил к своему дому. У подъезда он понимал, что забыл ключи. В окне соседской квартиры горел свет, и он звонил в домофон. Василий что-то говорил, но соседка никак не могла узнать его и все время спрашивала: «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» Этот вопрос задаю Василию и я, но уже в 2023 году.
Человеком хотелось бы остаться в целом в текущей реальности. Я думаю, что это самая главная задача.
Это подкаст 7x7 «Горизонт планирования завален». В этом выпуске вы услышите историю музыканта, актера и креативного продюсера Василия Зоркого, который, с одной стороны, верил в теорию малых дел и делал самый модный музыкальный фестиваль в Москве, а с другой стороны, работал на очень богатых людей и даже какое-то время думал, что не все так однозначно. В какой точке он оказался сейчас, вы узнаете в конце выпуска. Меня зовут Максим Поляков. Давайте начинать. С Василием Зорким мы познакомились в Вильнюсе в конце 22-го года. Он перебрался в Литву после начала войны, потому что его бабушка была литовкой. Получить ВНЖ в этом случае не очень сложно. Мы встретились на новогодней вечеринке, которую делала наша общая подруга. Там Василий рассказал несколько историй из своей жизни и спел несколько песен. И мне очень понравилось то, как необычно он размышлял. Я в такие моменты всегда хочу узнать, в какой семье рос человек. И вот с этого вопроса я и начинаю нашу беседу.
Несмотря на то, что мой папа работает в Левиат-центре, мы никогда с отцом не жили, поэтому как... Любой ребенок без отца, у меня огромное мощное влияние мужских авторитетов всегда было с детства разных, больше, чем, возможно, семейных. Если так попробовать сформулировать, у меня было три как бы таких мощных рупора. У меня была бабушка, которая была литовка, она из Литвы, и она транслировала другой взгляд на реальность. Вообще, это супер для меня, для моего формирования, вот как бы литовская часть моей жизни дико важна, потому что я всю жизнь рос, слушая каждый год летом здесь другой взгляд на все события.
Второй важный человек — это мама. Она, как выразился Василий, сформировала эстетический набор ценностей. Во-первых, дала послушать Леню Федорова и «Аукцион», а во-вторых, почитать Бёля и Ремарка. А еще у Василия было подозрение ко всему пафосному. Интеллигентское желание не занимать больше места, чем сейчас.
Но вот третья часть, как бы, это были большие мужские авторитеты, которые очень мощно на меня повлияли. Там директор моей школы Казарновский. Я учился в театральной школе, которая была ультралиберальная, суперлиберальная. И как бы про будущее, про другой подход. Потом Бахтин, когда я работал в «Эсквайре».
Филипп Бахтин 6 лет был главным редактором журнала.
Ребята, с которыми я работал в «Афише», там Леша Казаков. Это все, ну, как бы мои начальники, которые тоже формировали у меня и мой круг, и вот это ощущение. И Митя Борисов. Это такая легендарная московская фигура, человек, который как бы ресторатор, но на самом деле просто человек, вокруг которого была бесконечная буря людей, которые занимаются творчеством, пишут. И они задавали тон другой жизни. Ну, то есть тон, в котором прилично знать стихи, тон, в котором надо понимать это, в тон, в котором надо читать Айзенберга, Рубинштейна, Пригова.
В детстве Василия окружала музыка. Ему очень нравилась группа Queen, хотя узнал он о ней при необычных обстоятельствах.
Первое мое соприкосновение, 91-й год, умирает Фредди Меркьюри. Мы с бабушкой на даче, и она не знает, кто такой Фредди Меркьюри, но ночью показывает передачу про то, что он умер. Она начинает рыдать, слушать его записи, как этот концерт, мы всю ночь смотрим, почему-то я плачу, она плачет. Ну, какой-то бред полный, она не понимала вообще, кто это. Но я с тех пор был фанатом очень долго группы Queen, и мне ужасно нравилась эта сама фигура человека, и мне хотелось быть похожим, и я, похоже, одевался. И в какой-то момент я понял, что у меня есть голос. Ну, то есть, когда он сломался, я понял, что я могу петь и в целом, ну, как бы, у меня сильный голос. То есть, я могу выйти и спеть песню группы Queen, и как бы это не будет выглядеть кринжово.
Василия отдали в джазовую школу, и когда ему было 12 лет, его пригласили в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко в оперу «Дафна».
У меня была солирующая роль Купидона в итальянской опере «Дафна». И это был совершенно какой-то неожиданный поворот, потому что я никогда профессионально этим не занимался, а тут там у меня была ария, 8 минут с оркестром, Хибла Гирзмава пела, она сейчас потом стала суперзвездой. Я получал как приглашенный артист. Это было мощнейшее, конечно, впечатление, что я могу. А потом мне мама гитару подарила, и я попробовал написать песню. У меня получилась какая-то песня. Моя бабушка сказала, что песня супер. Мама сказала, нормально. Я подумал, может, я могу писать песни. И это тоже было круто.
В 2009 году Василий Зоркий собрал свою первую группу. А помог в этом человек, которого он встретил в модном и, я бы сказал, немного снобском московском баре «Маяк». В тот год Василий написал песню «Зима». Она очень понравилась друзьям и друзьям друзей. И в один из дней в баре «Маяк» с Зорким заговорил неизвестный мужчина.
И в туалете ко мне подошел чувак и сказал, я очень богат, давай я дам тебе денег. Я говорю, вот мой адрес, завтра, чтобы машина за мной туда приехала, я приеду к вам в офис и обсудим.
Такие разговоры порой происходили в «Маяке» и обычно ничем не заканчивались. Но на следующее утро за Василием приехал лимузин и отвез в офис известного ресторатора.
Да, оказывается, такой Илюша Демичев, это был такой ресторатор, и сейчас есть, он сейчас живет в Лондоне. Он сделал такую сеть «Гудман», «Филимонова Янкель». Он говорит, я хочу дать тебе денег, мне понравилось, как ты поешь. Сколько тебе надо? Я говорю, мне надо 10 тысяч долларов. Для меня тогда казалось, что я называю какую-то просто, ну, просто... сумму. Он достает и говорит, на. Я говорю, я что-то должен? Он говорит, нет.
Василий нашел музыкантов, они сыгрались, и вот тогда настало время выбрать название для группы.
И тогда, в 2009 году, это как раз была война в Грузии, у меня было ощущение как бы надвигающейся катастрофы, но при этом было ощущение свободы об этом разговаривать. Я вот тогда подумал, что 1984 — это классное название, описывающее время.
Группу поддержали многие, в том числе Шура из Би-2, а также журналист и музыкальный критик Михаил Козырев. А 1984 стали собирать залы по 400-500 человек. Но в какой-то момент все сломалось. Группу не только хвалили, но и критиковали. Многие говорили, что музыка вторична. А некоторые критики со снобским взглядом, который был модным в конце нулевых, предпочитали и вовсе не замечать музыкантов.
А тогда была еще волна такая большая у всех музыкальных критиков, что ну, как бы все поднимали странные группы. Тогда был «Падла Бер Аутфит», там, ну, какие-то, и все время был, вот есть такой жанр, и у «Афиши», и у «NME» был. «NME» такой английский журнал, и он всегда выходил с заголовком типа «Главная группа современности». И это какая-нибудь группа, которая через 3 месяца не существовала больше никогда, но если ты как бы не любишь ее, ты лох. Типа там была группа «Датсонс», я помню, «Главная группа нового века», или «Волчерс», «Датсонс», ну реально чуваки, которых потом, ну, их нету, ну, то есть они где-то есть. И у «Афиши» было такое, что, типа, они, ну, всегда, у них был, ну, это нормально, что у критиков как бы сложный музыкальный вкус, но все, что не попадало в него, все, что было, а мы играли такую очень мейнстримовую рок-музыку, которая была похожа на U2 и Coldplay, и в лучших своих проявлениях на Radiohead, но когда ты ставишь это в один ряд, тогда это уже не так модно и классно выглядит. И поэтому про нас просто никто не писал. И никогда не хотел никуда звать. И нас не звали на фестивали. И там... Ну, короче, у меня просто... Я не стал это делать. Это было большой ошибкой, надо было это делать.
Василий распустил группу в 2012 году. Через 2 года он соберет новый музыкальный проект и назовет его «Зорки». Будут и концерты, и альбомы, и творческий отпуск, и своеобразное воссоединение. Об этом чуть позже. А пока я спрашиваю Василия, что изменилось в нем и в его музыке после 24 февраля.
Мне кажется, что, во-первых, сейчас слово стало важнее обратно, что слова стали очень важны в песнях, смыслы стали важны, писатели сейчас вернутся, поэты возвращаются. Мы уже это как бы видим, как стихи возвращаются мощнейше. И слова приобрели обратно значение и перестали быть как бы красивой конструкцией, потому что в зажиточные времена российской музыки все-таки слова, они были как бы... ритмически интересные, ну, то есть «Мумитроль», например, да, это всегда фонетические какие-то игры, ритмические игры, «Кот кота ниже живота», и в этом как бы, ну, текст как пластическая ткань. И потом вся попса стала такая, то есть какие-то фафа там, ну, короче, как ее звали, Катя Метелица, блин, забыл, Катя Гжель. Лель, Катя Лель, да, точно. Ну, вот там же какие-то у нее были такие песни, «Муси-пуси», вот это все, оно же было. И тогда было неважно, что ты, в принципе, говоришь, но если оно фонетически прикольно, интересно звучит. А сейчас вдруг это стало обратно супер важно, и стало важно, чтобы кто-то это произносил. И когда я слушаю сейчас песни, где кто-то произносит слова, которые мне важно услышать, там то, что делает Монеточка, например, это очень хорошие тексты, это очень важные тексты. И когда ты слышишь, как тебе поют, там, не знаю, «Переживу», и «Вас и нас переживу», и мне хочется с этим ассоциироваться, мне клево.
Я уже 2 раза в этом выпуске сказал слово «снобский», и это не просто так. Когда Василий рассказывал про работу в журналах «Афиша» и «Большой город», вечеринках в «Маяке» и в баре «Аги», я говорил ему, что моя первая эмоция от всех этих проектов или мест – это растерянность. Я бывал в этих московских барах, но мне там никогда не нравилось именно из-за того, что многие посетители казались мне снобами.
Я думаю, что это очень большая ошибка этого круга, гигантская просто. Ну вот я когда пришел работать в «Афишу», а это было золотое время «Афиши», когда «Афиша» реально была, типа, супер. Ну, то есть там были большие авторы, и казалось, что это очень важно. На Пушкинской площади в Москве была такая гигантская растяжка «Афиша», как скажем, так и будет, наглая. Но я никогда в жизни не мог встроиться в эту жизнь журналистскую. То есть, например, там люди шли по коридору, и один другому говорил там, ну, совершенно очевидно, что новый фильм Спилберга полное говно. Он говорил, да, конечно, очевидно. Я стою, думаю, мне ужасно понравился этот фильм, почему... И в статьях это всегда было. Такой как бы заносчивый пафос без объяснения. И это меня ужасно раздражало. И при этом создавало у меня всегда ощущение невозможности стать частью этого. И мне кажется, что исторически это очень большая ошибка московского и питерского модного круга. Это как бы отделение себя от всех остальных. Вот это как бы, если вы не понимаете, вы тупые. Если вы не знаете, вы не с нами. Кто понимает, кто чувствует. И как бы это всегда на самом деле. Я потом уже через много лет с людьми разговаривал. И стал понимать, что никто толком не понимал. Ну, как бы не было каких-то людей, кто про что-то договорились. И вот это считают высшей ценностью. А было как бы такое, типа, мы такие необычные.
Заигрывание.
Да. И это, мне кажется, огромной ошибкой. Потому что вместо того, чтобы... пытаться понять всех остальных людей и объединить их вместе, была как бы сепарация бесконечная. И мне кажется, что от этого появилось много ресентимента. Ну, то есть от этого реально люди, которые могли бы... Но при этом, например, неожиданно этот как бы круг интеллектуальный мог заигрывать с какими-то реальными упырями, на мой взгляд. Потому что это было типа странно и прикольно. Ну, например, не знаю, там... Прилепин, ну вот все это как бы... Хлобыстин. Ну так как бы не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что Хлобыстин мудак. Он как бы всю жизнь такой был. Но тогда это было модно. Вот с этими мы не общаемся, потому что они не классные. А вот это такой классный, он мутак, но классный. И ты как бы все время думаешь, блин, странно.
Да и сам Василий был немного снобом. И он с грустью рассказывает историю, которая произошла в Чите.
Я делал в Чите кинофестиваль однажды. Я приехал в Читу и ходил по городу, и мне очень много все казалось смешным. Потому что, ну, такие странные вывески. Все как-то кривое, косое. И я такой сделал ролик на открытии фестиваля, который мне казался страшно забавным. Что я как бы все подметил, какие-то странности города. И потом я вышел, и ко мне подходили люди и говорили, а зачем? Что вы как бы хотели сказать, что мы какие-то странные лохи? Зачем вы? Зачем вы над нами хотели поржать? И я не имел этого в виду, но, конечно, я так сделал.
Возможно, этот снобизм появился от того, что власть заигрывала с лидерами мнений, а некоторые из них отвечали ей взаимностью. Во второй половине нулевых и начале десятых была очень популярна теория малых дел. Сформулируем ее так. Не берись за большую, неподъемную задачу, а делай то, что можешь. Исправляй то, что тебе по плечу. Тогда многие вещи вокруг тебя начнут меняться, а потом поменяются и люди. Василий тоже верил в это, а сейчас называет всю эту историю... Ну вот, послушайте сами.
Ну, это же абсолютно... А мы материмся в этом подкасте? Нет, ну это же абсолютно... В которую мы все как бы поверили дружно. Вот у меня родители социологи, они все время говорили, что типа ребята без ценностей, без объединения вокруг ценностей ни хера не получится, ничего не имеет смысла. Если мы не будем договариваться, что является для нас ценностью, это все, что вы делаете, не имеет никакого смысла. А мы были мелкие, и нам реально казалось, что как бы контекст определит содержание.
В то время журналист Григорий Ревзин написал колонку о том, как меняется Москва. Город он сравнил с театром, в котором очень важны декорации. Он думал, что в новых декорациях и люди будут чувствовать себя иначе.
Я, в принципе, я учился в архитектурном институте, и мне тоже всегда казалось, что как бы архитектура определяет быт. Ну, то есть, что архитектор как бы во власти архитектора с помощью зданий, с помощью какого-то конструкции определить, как ты будешь жить. Но это на самом деле так не работает. Я помню, что я был на Венецианской биеннале, и там был такой павильон про то, как финские, норвежские и шведские архитекторы решили в какой-то момент в Африке с помощью архитектуры все поменять в какой-то из африканских стран, совсем бедный, я сейчас не помню конкретно в какой, и понастроили кучу зданий, и в итоге через два года эти все здания развалились, и никто ими не пользовался, потому что не было объединения вокруг ценностей.
Разочарование в теории малых дел наступало постепенно. Василий называет знаковые для себя события. Война в Грузии в 2008-м, фальсификации на выборах в 2011-м, подавление протестов, болотное дело.
Как бы я помню, что до этого мы все шли улыбаясь. Это была идея, что мы такая как бы будет революция среднего класса, мирного, с какими-то, я помню, что мы ходили с ленточками, там, с шариками, эти все там круг, который еще, мне кажется, Доброхотов делал на Садовом кольце в Москве. Все держатся за руки, все такое мирное, доброе. И потом, конечно, это была абсолютно, ну, смена. И стало понятно, что реально без, как бы, без опоры на очень конкретные ценности не будет ничего. И это будет просто самопроизводящаяся такая страшная какая-то система.
А у тебя было разочарование внутри себя, от себя?
О, было ли у меня разочарование от себя? Да, постоянно. У меня нету этого как бы желания посыпать голову пеплом. Вообще нету. У меня есть ощущение ответственности частичное за происходящее, но у меня нет ощущения вины. Потому что я могу посмотреть как бы трек-рекорд всего, что я говорил последние 20 лет, или как я вел себя. И у меня все в порядке с этим. Ну, то есть в 2003 году я был за Украину и писал про это везде, где тогда еще можно было. Там, у меня есть интервью с Вукарчуком в 2003 году, где он благодарит меня за то, что я единственный журналист, который сказал в Украине слова. И я этим горжусь.
Тебе 19
да.
лет было?
Ну, типа того, да. Но я работал в большом городе, у меня была очень маленькая такая рубрика. Но, ну, как бы я знаю, где я был, я точно знаю, что я был на всех митингах. Я ходил на митинги, когда на них было 100 тысяч человек, я ходил на митинги, когда на них было 30 сумасшедших. Я ездил точно так же в автозаках. Я не могу сказать, что я какой-то большой активист, нет, это неправда. Но, как бы, с этой стороны совести у меня, в принципе, все в порядке.
На некоторый компромисс с совестью Василий все-таки пошел. Ну, или я называю это компромиссом. В какой-то момент его основной работой стала организация мероприятий для очень и очень-очень богатых людей.
Меня унесло в делание корпоративных и частных мероприятий на много лет. И там действительно я работал много на разных богатых чуваков, делал им всякие дни рождения в разных городах и странах. Тогда у меня поехала немножко система координат. Ну, то есть я ничего не делал, но взгляд стал другой. И вот это ощущение, когда ты оказываешься с людьми, наделенными большой властью, деньгами, вместе, в условиях, это как бы вот эта придворная должность организатора, она тебе дает такой вход через другую дверь, и ты можешь задавать вопросы, которые как бы люди не задают. Ну, то есть тебе нужно что-то личное узнать, и ты можешь сказать там, чувствуете ли себя вором, там, а что бы вы хотели в жизни переделать, за что вам стыдно, а что будет с Китаем. В какой-то момент на тебя, конечно, производит мощное впечатление, масштаб, ну, того, что чуваки, не знаю, сидят там, делят китайскую нефть при тебе, или ты видишь, как договариваются про какие-то большие дела. Я как бы попал в немножко в этот туннель «все неоднозначно», потому что, когда они говорят какие-то свои взгляды, и из-за того, что ты понимаешь, что за этим стоит довольно большой масштаб, ну, то есть тебе что-то рассказывают, и через неделю это происходит. И это там, вот снимут такого-то губернатора. И ты такой, вау, через неделю читаешь об этом в газете. Понимаешь, что это эти чуваки сделали. И ты попадаешь в такое вот это все неоднозначно, и из него очень сложно вылезти. В этом смысле я, конечно, очень разочарован собой, что я не прошел тогда это испытание.
Спасение Василий искал в тех проектах, которые ему нравились, пусть и не приносили много денег. Например, он несколько раз работал в детском лагере «Камчатка», который делал его бывший коллега Филипп Бахтин. И там Василий предлагал убрать конкуренцию между отрядами, которые в течение смены соревновались между собой.
До какого-то момента там были соревнования между отрядами. То есть каждый день дети делали какие-то номера, и вожатые выставляли баллы, и был отряд, который был на первом месте, на втором, на третьем, на четвертом. И так типа полторы недели был какой-то рейтинг. И мы все срались безостановочно. Кто кому как поставил баллы. У меня был один год, у меня был отряд, который был всегда последний. Просто всегда. Кроме одного дня, когда нужно было собрать какую-то модель атомной электростанции. Они вот тогда сделали супер, но и они все время приходили, говорили, а мы тупые, да, делали это. А ты думаешь, блин, ну нет, конечно, вы не тупые, это я ужасный вожатый, значит, у меня так плохо получается. А потом наша подруга Лили Брайнис, которая тогда работала в лагере, она сказала, давайте отменим. И все сказали, да нет, в смысле, будет тогда вообще неинтересно, вообще будет ни о чем. И Лили настояла, и тогда это убрали. И нам казалось, что это будет скучно. А оказалось, что это просто супер круто. Что дети, когда им не надо соревноваться, они выдают, они все равно соревнуются, но они выдают намного более интересные результаты.
Накануне начала войны, 23 февраля прошлого года, группа Василия играла концерт в павильоне «Космос» на ВДНХ. Он вспоминает, что в этот день напряжение чувствовалось во всем. В словах, в жестах и даже в мимике людей.
И вечером я был в гостях у одного довольно влиятельного большого человека, который сказал, что будет. Тогда, ну, стало страшно по-настоящему. Первая мысль была, что ну, полный пи***. Как бы, ну, что это все, это конец всего. Что очень страшно за людей. Это было первое, потому что начинаешь звонить, спрашивать, живо. И беспомощность, ощущение полной беспомощности, что ты не можешь ничего сделать, что происходит как бы супер страшная вещь, и ты ничего не можешь с этим сделать.
Многие годы Василий воспринимал происходящее в Москве как мыльный пузырь. Много денег и никаких ценностей. Такой пузырь, по его словам, должен был рано или поздно лопнуть.
В общем, если ты как бы чуть-чуть смотришь вперед и чуть-чуть думаешь, то вся жизнь эта наша должна была, особенно как бы московская, должна была на... Она вся была построена на кривых кирпичах. Эти зарплаты, эти деньги, эти вечеринки, эти бесплатные премьеры. Ну, мне просто казалось, что, конечно, шарахнет по нам. У меня вообще не было в этой системе координат, что это коснется украинцев. Ну, то есть у меня была идея, что начнут, может быть, расстреливать русских, что начнут вешать, начнут забирать массово, что начнутся репрессии. Ну, какое-то, да. Ну, 100% было ощущение, что закручиваются гайки в нашу сторону. А после 24 февраля казалось, что мы не жертва, а мы агрессоры, которые во всем виноваты. И очень сложно переключиться в этот режим. Очень сложно увидеть это чужими глазами, когда у тебя у самого так много обид на это.
После начала войны Василий Зоркий уехал в Литву. Здесь он участвует в благотворительных проектах, помогает украинцам и ездит с концертами по Европе.
Правильно понимаю, что после 24-го теперь для тебя нет пространства для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать, не знаю, с государственными, квазигосударственными, окологосударственными чуваками из России?
Скорее прекратил. Ну, хотелось бы говорить, что это морально-этический выбор, но это не только морально-этический выбор, это просто ты либо в Европе, либо в России сейчас. Так вот, устроено, если ты хочешь здесь иметь какую-то карьеру, ты не работаешь в России. И я с этим согласен. Мне кажется, это нормально. Вышел ли я? Ну, я поэтому и уехал в конце апреля, потому что я выходил медленно из всех проектов, в которых я участвовал. Могу ли я сказать, что я никогда не буду делать проекты в России на русские деньги? Не могу сказать, не знаю. Может, и буду. Блин, это очень сложный, на самом деле, вопрос. Я не буду работать на государственные российские деньги, пока Россия ведет политику такую. Это, да, это выбор, конечно.
Памятнику Ангелу в историческом центре Вильнюса подъезжает такси. Оттуда выходит Василий и просит меня помочь ему с техникой.
Привет.
Привет. Можешь подержать себя?
Да. Комбик. Да. Расскажи, где мы находимся, куда мы идем и что там будет? Чего
мы
там будет?
Мы находимся в городе Вильнюс на площади Ангела Ужепеса. Мы идем в Reform Space играть. Я буду играть концерт акустический. Что там будет? Ну, песни буду петь, что? Не знаю. Сейчас будем придумывать, как сделать это как-то посимпатичнее.
Песни про, не знаю, про мир в широком смысле?
Ну, мои песни, украинские песни, белорусские песни, чужие песни. Сейчас будем думать. Там кто-то идет уже.
Пойдем.
Небольшой зал, человек на 30, быстро заполняют люди. Вася начинает свой акустический концерт.
Всем добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Прикольно. Попытаюсь попеть вам песни. Бурные продолжительные аплодисменты. Коли настане день, закінчиться війна, тому зарубіє себе, побачив аж до дна, обійми мене.
Мне кажется, что люди пришли на этот концерт не только послушать песни, но и просто побыть рядом, вместе пережить горе или найти поддержку. Вася много говорит с публикой о войне, новой жизни, страхах и дружбе. И сейчас в его словах и интонациях нет снобизма. Он на одной ступеньке со слушателями.
Исполнением этой песни я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые делают очень важные дела, и их сегодня много в этом зале. Я думаю, что, опять же, все, что мы можем делать, это множить жизнь в противовес смерти, которую сеет российское государство и люди, поддерживающие войну. Я хочу сказать, что, например, сегодня в зале есть ребята, которые занимаются антивоенными инициативами и делятся социальными технологиями. И в данном случае я хочу, чтобы вы потратили какое-то время и узнали об этом. Есть ребята, которые работают в медиазоне, в замечательном издании. Есть ребята, которые
Много чего классного делают. И мне кажется, что раз мы уже все здесь оказались, а многие здесь и живут, то очень круто тратить свое время сейчас на то, чтобы помогать всем этим людям. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете вот такой текст. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время дыра — это все, что останется после меня.
Фестер, как это?
Что возьму я с собой?
Этот выпуск завершен, остался последний эпизод второго сезона, его вы услышите очень скоро. А пока поставьте нам лайк и напишите комментарии там, где вы нас слушаете. На этом все, пока!